Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, протоиерей Максим Плетнев.
Добрый день.
Здесь Максим.
Добрый вечер.
Здравствуйте. 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 Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей.
Господь благословит всех нас. На все доброе.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о такой проблеме, как зависимость, алкоголизм, наркомания, и поговорим о том, как с этим бороться в преддверии Дня трезвости, который вот уже грядет 11 сентября. Вы можете звонить к нам в эфир по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Максим, ну вот 11 сентября, день трезвости, день, когда можно вспомнить о том, что, слава Богу, мы боремся, церковь обращает на это внимание, и государство, и церковь есть такой памятный день для этого. И вот хотелось бы узнать, какие в этот день, может быть, планируются мероприятия, особые моления по поводу того, чтобы люди, которые одержимы зависимостью...
Спасибо за вопрос. Ну, хотелось бы сначала вообще рассказать немного, буквально два слова об истории этого дня. В 1914 году Священный Синод Русской Православной Церкви устанавливает, то есть это еще до революции, за три года устанавливает Всероссийский день трезвости. И этим днем избирается именно 11 сентября, как день, в который, мы все с вами знаем, празднуется память Иоанна Предтечи, пророка Божьего, именно событие вот, его усекновения главы. Это день строгого поста, и Иоанн Предтеча является как раз-таки символом воздержания, аскетизма, борьбы со страстями. Именно в этот день церковь вот назначает и обозначает этот день как день, Всероссийский день трезвости. И, к сожалению, 17-й год, эпоха трагичная, и в том числе вот в истории трезвенческого движения в России, естественно, вот назначение даже такого праздника, оно явилось в том числе результатом огромной работы, которая велась в Российской империи Русской Православной Церковью за трезвение народа. И вот это все движение, оно, в общем-то, к сожалению, с началом революции картина общественной жизни меняется резко, и этот праздник, он возвращается к нам, а это праздник, да, это такой день особый, возвращается к нам ровно через 100 лет постановлением Синода, уже современного Синода Русской Православной Церкви, 2014 год, вот тот год, когда устанавливается, восстанавливается празднование Дня трезвости. И теперь мы уже будем третий год отмечать этот день. И, конечно же, прежде всего, этот день будет отмечен, ну, естественно, этот день не так строгого поста, это большой праздник, да, и мы здесь видим как раз-таки вот такое сопряжение праздника и строгого поста. Мне всегда это духовно, ну, так, ну, если не восторгает, то, по крайней мере, дает такой правильный ориентир, да, показывает, что духовная радость, она не обязательно должна проявляться какой-то в светском проявлении. Да? Потому что для светского человека, ну что значит, вообще ничего есть нельзя, да? Но вот так все строго, и это праздник. Какой же тут праздник? Потому что обычно как-то праздник ассоциируется у человека часто с застольем, с каким-то весельем. А здесь мы видим, что веселье духовное, оно не является таким обычным человеческим состоянием, а это благословленное состояние, это то духовное преображение, к которому человек призывается. И вот в этот день у нас праздник, и в том числе Всероссийский день трезвости. И, конечно же, вот как раз-таки в 2014 году было постановление Синода, в котором и говорилось о том, что рекомендуется в храмах служить после литургии особый молебен, молебный чин о недугующих винопитием и наркомании. И этот молебен будет отслужен в храмах нашей епархии Санкт-Петербургской. Также уже второй год к этому дню святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл, вот он выпускает особое послание, которое тоже благословляется к тому, чтобы его огласили после литургии или во время литургии. Вот такое обращение, посвященное трезвению, трезвости и так далее. Вот святейшего патриарха. Ну и в храмах нашего города, в тех храмах, где ведется работа в этом направлении. У нас есть несколько храмов в городе, вот они, так сказать, особо активны, проявляются. Вот в этих храмах в 4 часа вечера будет отслужен молебен с акафистом перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». И эта информация, она у нас на сайте нашего координационного центра есть, и можно с ней знакомиться, посмотреть. Есть дублирующие группы в Фейсбуке, ВКонтакте, там тоже все это вывешено, и можно вот ознакомиться, где именно, в каких храмах будет отслужен акафист в этот день. Ну и также в одном из храмов нашей епархии, это храм Державной иконы Божьей Матери, будут вот приняты, даны обеты трезвости. Да? То есть вот такой обряд есть специальный, и человек, который решает не пить более в своей жизни, он принимает такой обет особый. Вот тоже люди специально готовились. У нас есть в городе несколько обществ и братств трезвости, и это те общины, которые как раз-таки вот основой своей жизни, деятельности и ставят борьбу за трезвость, ну, конечно, свое личное трезвение. Да? И вот в этих общинах вот практикуются, в том числе, обеты трезвости очень активно. Такая ведется очень интересная работа, позитивная в нашем городе. Ну и, конечно, этот день... К этому дню у нас будет, завтра будет пресс-конференция в ТАСС в Санкт-Петербурге. Параллельно будет проходить в Москве пресс-конференция. И как раз мы в этот день и вот к этому дню события приурочиваемые, мы стараемся поднять эту тему как таковую. Потому что мы, к сожалению, сегодня живем в то время, когда общественное мнение, можно даже сказать, позитивно относится к пьянству. Ведь сколько рекламы, и сейчас вроде бы реклама на телевидении, например, запрещена, но рекламируют безалкогольное пиво. Да? Я как-то сделал опыт, посмотрел в магазине, а где же можно купить это безалкогольное пиво, и оно нигде не продается. То есть, естественно, рекламируют обычное пиво, но говорят, что оно безалкогольное. Сколько рекламы не открытой, а скрытой практически в каждом продукте кинематографа, будь то западного производства, российского производства, пьют много, весело, и все это всегда, так сказать, с каким-то таким размахом, что крайне негативно влияет на жизнь нашего общества и особенно молодых людей, на те личности, которые только сейчас формируются. Вот. И, конечно, наша задача привлечь к этой проблеме внимание, прежде всего, начать говорить об этой проблеме, потому что мы сталкиваемся с тем, что об этой проблеме не говорят. Даже не говорят. Вот, слава Богу, у нас на сегодня вот в нашей государственной политике уделяется внимание, может быть, хотелось бы еще больше, но все равно есть такое позитивный момент, что внимание проблеме наркозависимости, наркоторговли и так далее, и так далее. А вот проблеме алкогольной зависимости, алкоголизма, а эта проблема, я не ошибусь, если скажу, что она более значима для России, чем наркомания. На мой взгляд, эта проблема, они сродни друг другу, они не являются, их нельзя разделять, потому что это все, собственно говоря, явление одного порядка. Вот. Но, тем не менее, людей, страдающих алкоголизмом в нашем государстве, гораздо больше, чем страдающих наркоманией. Это однозначно. И нету у нас государственных программ, которые бы боролись бы с этой проблемой. Если, например, по наркомании у нас даже порой госсоветы собираются, государственные советы, и наркомания была объявлена как вот явление, являющимся, извините за тавтологию, таким национальной безопасности угрожает, да, то вот об алкоголизме таких слов мы не слышим, к сожалению.
Хотя ведь угрожает действительно, потому что вырождение происходит. И...
Конечно, да. Конечно, однозначно. И здесь мы всегда говорим о том, что, конечно же, наркозависимость, алкогольная зависимость – это и есть страсть. И там немного православные термины, там нет слова «зависимости» обычно. И алкоголизм – это и алкогольная или наркотическая зависимость – это все-таки термины таких специалистов, будь то медицинских или психологов, социальных специалистов. В православном таком духовном видении мы говорим о том, что это страсть, это есть грех. И когда мы подходим к тому, а как решать эту проблему, то тогда, конечно же, мы здесь уже согласны и со светскими специалистами. Есть вузовское определение этих явлений, да, а мы можем объединить их одним термином, как зависимость от психоактивных веществ или химическая зависимость. И вот эта зависимость, она является биопсихосоциодуховной по определению ВОЗа, да, ВОЗовского определения. Даже не российскому, а вот Международной организации здравоохранения, Всемирной организации. И здесь мы видим, по крайней мере, четыре уровня. Биологический уровень, проявляются эти заболевания на уровне физиологии, психологический уровень, естественно, страдает психика человека, и социальный уровень. Вокруг зависимого человека, алкоголика, наркомана рушится мир, тот социальный мир, в котором он живет, ну и, конечно, духовный уровень. И, конечно же, мы говорим о том, что помогать необходимо вот на всех этих четырех уровнях. Не только брать одну какую-то тему. И в этом смысле, когда церковная, например, помощь оказывается только на духовном уровне, а другие уровни не задействованы, это неправильно. Необходимо работать на всех уровнях. Так и наоборот, когда в светских учреждениях оказывается помощь вне духовного видения этой проблемы, то мы тоже можем говорить о том, что эта помощь, она неполноценна, по крайней мере, неполноценна и, соответственно, не принесет вот того желаемого результата, о котором мы радеем и к которому мы стремимся. Но вот с точки зрения церковной, еще раз повторим, конечно же, это глубочайший грех. Основа этого греха, этой страсти, тут уж многие годы я занимаюсь этой проблемой, поэтому много событий было и там, и литературу прочитано, много общения со священниками, которые занимаются этой проблемой. Вот один батюшка, он дал очень хороший образ страсти. Да, вот, а что за страсть? За наркоманию или за алкоголизм? Вот он образ такой, что вот как цвета физические, да, вот там у нас всего несколько цветов, и из них складываются все остальные оттенки. Так и страстей. Их всего несколько. И вот из этих страстей тоже складываются все остальные страсти. Поэтому в страсти алкоголизма или наркомании, вот она, по крайней мере, можем говорить о том, что там есть, да, в этой страсти. Конечно же, не воздержание, а чревоугодие, по сути, да, услаждение своего тела. Да. На мой взгляд, огромное значение имеет страсть уныния. И уныние – это такая страсть, которая в современном мире, мне кажется, оно прямо разливается огромным морем, океаном. И многие люди находятся в состоянии уныния. И уныние надо отличать от депрессии. Депрессия – это не духовный термин, это термин, касающийся заболеваний. А мы рассуждаем о духовном мире человека. И вот уныние, на мой взгляд, вот первые ростки его, когда проявляются, когда человек, в нем появляется нежелание молиться, нежелание идти в церковь, желание как-то развлекаться. В смысле, опять-таки, не просто развлекаться, а отвлекаться от духовного. И когда к духовному вот какое-то напряжение для того, чтобы там, почитать духовную литературу или вот что-то сделать, какой-то шаг к духовному, вот у него тяжело становится. На мой взгляд, это первый знак уныния. Это духовное уныние, да, у человека все, сердце его, оно наполняется чем-то другим. А дальше, конечно же, там тяжелые формы, когда человек уже чувствует себя полностью несчастным и так далее, и так далее. Это, так сказать, уже такое проявление. Но при этом грех уныния у него, собственно говоря, может быть два полюса. Это чрезмерная веселость и чрезмерное, наоборот, да, такое состояние тяжелое, да, грусти и печали. Так же, как и, например, грех страсть серебролюбия. Тоже два полюса. Это расточительность и скупость. Вот. И вот это уныние, конечно же, оно тоже является такой основой. Если говорить о уже болезни, то вот, конечно же, многие наши сограждане сегодня неверующие люди, далекие от церкви, для них, может быть, вот это осознание, мне кажется, было бы очень важным, осознание алкоголизма как тяжелого психического заболевания, что является, в общем-то, правдой. Да? Действительно, наркология – это часть психиатрии в России, и это действительно одно из тяжелейших психических заболеваний. И вот это отношение в обществе, ведь мы же не смеемся, когда видим падающего сердечника. Вот да. Человек падает, у него конвульсии начинаются, ему плохо, но ни у кого же не возникает желание смеяться и веселиться. Почему же, когда там в кино показывают человека пьяного, падающегося, по сути, находящегося в состоянии приступа своего заболевания, люди начинают смеяться? Вот если бы хотя бы это появилось в народе, если не сознание греха и страсти, да, что это сатанинское дело, от которого надо отходить, которое не угодно Богу и так далее, то хотя бы ну, страх заболевания. Это человек, добровольно употребляющий там, неумеренно алкоголь там, или тем более наркотики, это тот человек, который добровольно в общем-то, в себе вызывает психиатрию, психическое заболевание, тяжелейшее заболевание, из которого очень трудно выйти. Очень Максим, трудно.
Простите, пожалуйста, у нас есть звонок.
Извините.
Уже поступил, ничего страшного, просто давайте ответим и потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось бы задать вам вопрос, батюшка. Это с Молдавии вам звоночек, с Молдавии. Вадим зовут меня. Алло.
Да, слушаем вас, говорите.
Я бы хотел спросить у вас, почему вот большинство девушки ходят на дискотеках, занимаются проституцией, алкоголем меньше, чем церковь ходит. Вот я хотел бы этот вопрос задать вам, батюшка. Почему вот я до сих пор не могу девушку найти себе, потому что они в бар ходят, туда-сюда. Вот церковь помолиться Богу, чтобы как-то больше общения, чтобы было, чтобы вот так притягивало больше к Богу, понимаете? А они большинство все, ну, как бы, ну, вот, больше с дьявола. Вот у них, вот, дьявол, больше к дьяволу они, все черное, черное все, знаете.
Спасибо большое за вопрос. Ну, я немного с вами не соглашусь. Я, может, конечно, в Молдавии другие девушки. Ну, вот, но, во-первых, я бы не стал бы делить население наших стран, России, Молдавии, на мужчин и женщин, именно по отношению к страстям. К сожалению, как показывает практика, это очень важный момент. И, собственно говоря, вот этот сейчас образ, который я сейчас расскажу, это образ, вот, который в свое время со мной поделился мой духовник, отец Константин Смирнов. И вот он как раз говорит о том, что алкоголь – это не какой-то пушистый белый зверек. А когда человек к нему прикасается, он должен четко понимать, что это зверь, это дикий сатанинский зверь, который может растерзать человека. И, к сожалению, мы видим, что подвержены все слои общества. И вот этим страстям могут подвергнуться и впасть в эти страсти, особенно алкоголь, поскольку он наиболее доступен, как и молодое, так сказать, поколение, и даже порой дети на сегодня, даже дети становятся алкоголиками уже, так и старики, как мужчины, так и женщины. И вот уже другой вопрос, а почему действительно современный человек, а я бы и не ограничил бы здесь вопрос этот рамками времени, не только современный, вообще человек так стремится к греху. Это вопрос извечный, и мы знаем какие-то ответы теоретические. А вот как изменить это состояние, это стремление, это уже другой вопрос. Этим и занимается церковь. Мы стараемся, да, действительно свидетельствовать о Боге, о другой жизни, о том, что человек может жить по-другому. Ты не обязан жить в страстях. И часто молодые люди, вот современное общество молодое, оно часто хочет жизни в празднике.
Да.
Вот это один из таких моментов развращающих, потому что все-таки мы знаем, что вот библейский пролог — это самые первые главы Библии, которые как бы устанавливают законы дальнейшей жизни человеческого рода. Мы знаем слова Бога, обращенные к человеку, что ты в поте лица будешь добывать хлеб. И эти слова не только являются наказанием, а и благословением. То есть жизнь человека должна являться трудом, и этот труд должен быть трудом. Это пот, да? Это какое-то усилие, мощное усилие. И обратно, если человек совершает свою жизнь вне закона Божьего, в частности, именно в этом вопросе, он не трудится, он стремится к комфорту и получает этот комфорт, то он разлагается. Он не создан человек для того, чтобы жить в комфорте. Только в комфорте. Конечно, мы все хотим отдыхать, и время от времени это нам необходимо, нельзя только трудиться. Да? Но, тем не менее, человек должен активно жить. Он должен во время труда, конечно же, проявляется человек как личность, как творческая личность, проявляется образ Божий, дай Бог, чтобы, может быть, и подобие даже как-то достигалось трудом. И вот это стремление молодежи не трудиться, оно, конечно, потом у нас и на поверку выходит, что праздника-то жизни нету, в результате люди впадают в страсти, жизнь проходит, там, а ничего не сделано в жизни, я никто, да, там, как-то веселился. Как вот действительно в басне Крылова, да, так сказать, беспечная стрекоза веселится. Вот так порой и молодой человек, а потом от неустроенности своей жизни, да, какое-то естественное уныние и так далее, и так далее. Но причины зависимости, они могут быть разные. Конечно, там есть какая-то вот неправильность жизни однозначно, которую тоже необходимо бы восполнить. Одна из самых главных неправильностей – это обычно все-таки жизнь без Бога. И я глубоко убежден, что, естественно, если человек живет нормальной религиозной жизнью, он вне этих страстей. Если даже человек вроде бы церковный, подвержен этой страсти, значит, его духовная жизнь, она стала с каким-то таким глубоким изъяном. Это ненормальная духовная жизнь. В нормальной духовной жизни человек, ну, он проходит мимо этого. Эти искусы, они остаются позади. Но тут действительно наша, значит, задача говорить об этом духовном образе, об этой жизни, да, жить этой жизнью, чтобы можно было людям увидеть, а кто же так живет, вот где этот образ, которому я должен подражать. Скуде преподобный, да, к сожалению. Порой трудно найти в современном мире того человека, который вот находится в благодати Духа Святаго. И нам поэтому так трудно явить этот образ и в своей жизни, потому что мы не встречаем этих людей. Встречаем, может быть, но редко и мало. И тут ответ в нашей личной жизни каждого христианина. Вот эта ответственность, да, как я лично живу. Да, мы все с вами вроде бы за все хорошее, но а лично я вот и моя жизнь личная действительно влияет на жизнь всего человечества. И если каждый из нас преуспевает в Боге, то, конечно, мир меняется. А если мы, каждый из нас, не преуспевает, тогда и в мире происходят беды, трагедии, и в том числе и в нашем маленьком мире, личном мире.
Действительно, да. Отец Максим, пожалуйста, расскажите о тех программах, которые вы осуществляете для того, чтобы вот как раз человек преображался, выбирался из этих страшных состояний.
И очень спасибо за вопрос. Действительно, мне кажется, это такая важная тема. Ну, во-первых, такое какое-то оправдание нашего служения в этом направлении. Вы знаете, в свое время, общаясь с разными людьми, я встречал такое негативное отношение к социальному служению по отношению к зависимым людям, там, к наркоманам, к алкоголикам. И был у нас в свое время реабилитационный центр под Всеволожском, в Мельничных ручьях. У нас были конфликты, там появился коттеджный поселок людей таких состоятельных. Они назвались «Лесная Лубянка», потому что люди были там из МВД, из таможни и так далее. И вот там главный, так сказать, организатор этого поселка, комендант, да, вот они нас не пускали в проезд, вот мы как-то с ним там спорили, а потом он говорит, ну ладно, а вот давай поговорим, как бы так, душа в душу, вот слушай, а зачем тебе это надо? Вот что ты с ними там возишь, с этими наркоманами? Их же надо просто взять, всех расстрелять и выдрам скормить. И вот такая позиция отношения к людям зависим, что они сами виноваты, да, что, собственно говоря, чего вы с ними вывестись? Это люди сами выбрали свою судьбу. Ну вот, она, на мой взгляд, кажется неправильной. Опять-таки, вот этот момент, да, о чем мы уже сегодня говорили, момент болезни, это страсть. Вот когда мы стараемся увидеть проблему на всех уровнях, мы видим более объемную картину. Это страсть и грех, и здесь, конечно же, свободный выбор, но это и болезнь. Это и болезнь. И поэтому люди, а тем более болезнь, они ее не просто сами где-то заразились случайно, да, или как-то там иначе. Они ее приобрели в том обществе, в котором мы с вами живем. А это общество составляем мы. И мы ответственны в том числе за этих людей. Ну и, конечно, на мой взгляд, служение в этом направлении, оно благодатно. Потому что есть слова Священного Писания о том, что если кто спасет погибающего, то он спасет его, спасется жизнь, да, и простятся тому, кто спасает, кто в этом участвует, простятся многие грехи.
У нас еще один звоночек, хоть есть, простите, пожалуйста. Мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Алло, отцы честные, благословите.
Благословит вас.
Я хотел несколько в другом направлении беседу построить. Хотелось бы, чтобы вы помогли людям, те, которые болеют эпилепсией. Почему у нас медицина не сближается с церковью, и она начисто отвергает духовную болезнь и забивает людей психотропными препаратами. Буквально у меня соседка была, ребенок у ней с золотой медалью кончал, сейчас она выуч. Она по той причине, что ребенок следовал всем, и мать следовала всеми рекомендациями врачами. Ловочь буквально вот сидит и как улыбается еще. Она говорит, даже голову себе не может помыть. А таких у нас тысячи. Тысячи.
Спасибо за вопрос. Но, к сожалению, вопрос не совсем по теме. И да, конечно же, это очень важно. И как показывает практика, ну, во-первых, надо разграничивать, да, так отделять духовные явления от, собственно говоря, проблем медицинских. И мы можем какие-то моменты, так сказать, неадекватные, странные, и отнести к духовному явлению, а можем и к медицинскому заболеванию. И есть действительно медицинские заболевания, которые не являются проявлениями, там, например, беснования или еще что-то в этом роде. Поэтому медицинские заболевания необходимо лечить в медицинских учреждениях. И эту помощь должны оказывать специалисты, вот, а именно психиатры. И все-таки эта помощь, она налажена, она есть. Но очень важно, конечно же, церковное влияние вообще на всю ситуацию, даже в психиатрии с психическими больными, на ситуацию, например, когда в психиатрической больнице появляется церковь домовая, когда там появляется священник и начинает там свое служение, начинает исповедовать, причащать болящих, да, общается с коллективом, то, конечно же, происходит, на мой взгляд, очень важные изменения в самой больнице и, соответственно, в лечебном процессе. И, конечно, вот это влияние церкви и духовной жизни, как и на психиатров, на медиков, да, так и на больных, оно очень важно. И здесь, может быть, в некоторых формах заболеваний психических это одно из самых важных, что может помочь человеку. Да? Естественно, у нас есть и медикаментозное лечение, и оно порой необходимо, и как раз-таки нельзя им пренебрегать. Это неправильно. А вот, не все можно вылечить только молитвой, к сожалению. Но, как мы часто видим, что вот это та доброта, то милосердие, которое есть в церкви, есть в христианстве, оно вот часто отсутствует в таких подобных лечебных заведениях, и хорошо бы, если оно возвращалось бы через вот такое соединение церкви и медицины, и государства. И здесь проблема не в церкви, хотя у нас тоже, может быть, нету столько кадров, но церковь открыта, она идет на служение, она готова. к сотрудничеству. Но часто вот все-таки сами работники медицины, они как-то еще не готовы к тому, чтобы вот встретиться с церковью, со Христом, порой вот в лице священнослужителей. Но у нас все-таки передача немного о другом. Я хотел бы вот ответить на ваш вопрос, Михаил, о нашем служении. И действительно, у нас есть в епархии такой проект очень интересный, как дневной стационар для зависимых людей. Что это такое? Да? Это, этому проекту уже 2 года, уже 2-й год мы существуем, и он очень интересный, на мой взгляд, уникальный. Ну, собственно говоря, в церкви это единственный такой проект, насколько я знаю, на сегодня. Реабилитация вот в форме дневного стационара. Что это значит? Это значит, что люди, они спят, ночуют дома, а день они проводят с нами. И так все 7 дней недели. С этими людьми занимаются наши специалисты, психологи, сотрудники, священники. И человек, вот он проходит определенный курс реабилитации, который длится 3 месяца. И, в общем-то, мы можем уже говорить по 2015 году, что нас самих удивили результаты. Конечно, статистика – это дело такое не очень надежное, с одной стороны. Я не люблю статистику и вообще не люблю, когда в вопросах реабилитации эта тема поднимается. Почему? Потому что, ну, зависимость – это история длиною в жизнь. И человек, который является таким несчастным обладателем этого заболевания и этой страсти, да, он должен быть готов, что в любой момент эта страсть может его снова завоевать. И здесь необходимо вот постоянно человеку быть настороже, и к этому, естественно, и физиологические, психологические факторы подключаются, да, вот к этому возможности впасть снова в эту страсть, да, в это состояние. Поэтому возможны срывы, возможны падения. И у нас нету такого мессианского комплекса, что именно мы поможем. Вот человек там боролся всю жизнь, вдруг он к нам попал, и мы ему поможем, он будет, так сказать, исцелиться. Да? Нет, к сожалению, мы видим, что часто и наша помощь, она не оказывает должное влияние. И еще раз повторю, это история длиною в жизнь, а по крайней мере в перспективе нашего личного общения с человеком зависимым хотя бы несколько лет. Да? То есть мы можем там с человеком общаться, дружить, помогать ему. И здесь важно вот этот момент, да, мы оказываем помощь, то есть мы рядом. Мы, естественно, 3 месяца, это не на 3 месяцах не оканчивается срок нашего общения, а мы дальше готовы помогать и снова взять на повторную реабилитацию, и сопровождать. И, конечно же, многие ребята, они воцерковляются и становятся частью там, нашей церковной общины и других общин нашего города. Вот. Но в то же время статистика показала, что вот за 2015 год все ребята, которые у нас проходили, и мужчины, и женщины, мы берем к себе и наркозависимых, и алкоголезависимых. И поэтому алкоголики, они обычно возраст постарше, а соответственно, наркозависимый возраст, они более молодые люди. И примерно у нас вот группа там от 25 лет, и где-то там вот у нас около 60, самый такой пожилой наш был воспитанник, мы их всех называем воспитанниками, есть мужчины и женщины, как я уже сказал. И вот статистика показала, что более 50% тех, кто прошли у нас реабилитацию в 2015 году, на сегодня они находятся в ремиссии, то есть они не употребляют. Это, на мой взгляд, очень хороший результат для такой реабилитации. Даже не для такой, для любой реабилитации 50% – это прекрасный результат.
Да.
А здесь мы видим, что реабилитация – это дневной стационар. То есть это что? Это та реабилитация, которая основана на вот все-таки малых ресурсах. Это гораздо меньше мы материально, да, и ресурсы материальные, и ресурсы человеческие – естественно, потому что, конечно, наши сотрудники – это верующие люди, и они специалисты часто с многолетним опытом, и они вкладывают душу в этих людей, однозначно. Вот.
И тем не менее, даже такое наше малое усилие, оно дает такой хороший результат. Это значит, что программа выстроена хорошо. То есть у нас целая программа, там, серьезно разработанная, которая вот и проводится в работе с этими людьми. И мы здесь видим, что какие-то, может, стереотипы, которые уже сложились за то время, когда создавалась церковная помощь зависимым людям. Например, стереотипы, что необходима реабилитация не меньше года. А мы видим на нашем, так сказать, примере, что у нас 3 месяца и дает не меньший результат, интересный результат. Поэтому тут есть такие и радостные события, да, но, конечно же, еще раз подчеркну, что служение такое тяжелое, а тяжесть, конечно, когда ты человека, мы стараемся всех любить. Мы христиане, наша задача все-таки стараться возлюбить человека. И мы, естественно, стараемся по-доброму относиться к нашим воспитанникам. И когда они падают, когда это трагедия, она же проходит и через наши души, конечно, это тяжело. Вот такая одна из тяжестей, да, которые есть в этом служении. Конечно же, это все трагично, и разные бывают истории. Но мы надеемся. То есть у нас есть такое позитивное отношение. Человек упал, надеемся, что он встанет, пойдет дальше.
Отец Максим, у нас еще один звоночек есть. Давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Вы меня слышите?
Алло.
Вы меня слушаете?
Говорите.
Алло, вы меня слушаете?
Говорите, мы вас слушаем.
Да. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я по поводу своего близкого родного человека, внука. Ему 28 лет уже. И вот уже лет 12 увлекается наркотиками. И работает толком нигде не работает. Раза 3 отправляли в реабилитационный центр. Вы меня слышите? Алло.
Мы вас слышим. Говорите, пожалуйста.
Так, 3 раза отправляю в реабилитационный центр, и каждый раз он оттуда уходил. Ему там не нравится, ему там плохо, там что-то то и все. Последний раз вот отправляли в город Кемры, полгода он там пробыл и сбежал, сам уехал оттуда. Работал, сейчас опять не работает. Как ему помочь, что нам делать с ним?
Нас не слышат, да?
Спасибо большое вам за ваш вопрос.
Спасибо за вопрос. Что здесь можно сказать? Во-первых, наш, как вы заметили, у нас реабилитационный центр – это дневной стационар. Мы берем всех, и местных, и не местных, но те люди, которые не являются жителями Санкт-Петербурга, они должны где-то ночевать. Мы, конечно, помогаем, да, подсказываем, где можно недорого остановиться и так далее. При этом у нас есть программа «Минимум», когда мы человеку помогаем войти в реабилитационный процесс, мотивируем его к дальнейшей реабилитации. И если, может быть, он не может жить здесь или ему нужна все-таки изоляция, тогда мы помогаем уехать в другие реабилитационные центры Русской Православной Церкви загородной. И есть наша программа. И у нас есть такие прецеденты, когда люди приезжали и здесь снимали жилье. И, в общем-то, наша программа бесплатная, анонимная. Это наш принципиальный момент. Мы стараемся всю помощь оказывать бесплатно. Это принципиальный такой параграф, да, нашего служения. Многие программы как раз-таки платные. Здесь, если вы там какую-то деньгу, какое-то финансирование на жилье потратите, то, в общем-то, это, мне кажется, даже не так тяжело. Но это для иногородних. А если местные, то все гораздо проще. Можно к нам обращаться. Наш телефон, насколько я понимаю, появляется на экране. И я еще раз назову этот номер. +7 911 170 54 04. Это телефон нашего координационного центра. В рабочее время можно звонить. Ночью не надо звонить сегодня, пожалуйста. И так наши специалисты будут на телефоне и помогут вам, расскажут о том, что есть, какие варианты, ознакомят вас, сделают для вас доступную ту информацию, какие же есть варианты, может быть, даже в вашем регионе оказать помощь. Если это не наш регион, и у вас нет возможности приехать в Петербург и проходить здесь реабилитацию, то тогда надо поискать церковную реабилитацию в вашем регионе родном. Желательно не сектантскую, потому что, к сожалению, сейчас очень много неохаризматических реабилитационных центров, где, конечно, часто о реабилитации как таковой речи не идет. Это такие лагеря трудовые, на мой взгляд, где люди трудятся, и вот за счет этого, в общем-то, есть и эффект порой, да, выздоровления, но, конечно, там идет наполнение людей такой сектантской идеологией, мировоззрением, богословием, которое часто агрессивно относится к христианству, к православию, там, отрицает иконопочитание, отрицает вообще церковь как таковую, ну и так далее, и так далее. И потом, на мой взгляд, необходима духовная реабилитация тех людей, которые прошли вот реабилитацию в этих центрах реабилитационных. Поэтому, но на сегодня развивается уже более вот 60 центров в Русской Православной Церкви, которые занимаются наркозависимыми и зависимыми людьми в разных епархиях нашей страны. Поэтому надо поискать, посмотреть, обратиться в епархию, в епархиальное управление вот того, той местности, где вы живете, и поискать там помощь. И часто эта помощь оказывается, действительно она есть. Есть разные помощи. Какие есть проекты? Есть проекты, опять-таки, повторю, вот мы немного об этом говорили, восстанавливается, слава Богу, в нашей стране движение трезвенников. И, соответственно, братство и общество трезвости появляются в стране, и кое-где они очень активны в некоторых регионах существуют, где-то, может быть, еще в зачаточном уровне. Но они, вот это движение, которое было до революции, оно было таким массовым, что только одно общество Александра Невского, общество трезвости в честь Александра Невского, которое возглавлял отец Александр Рождественский, и вот они, это общество построило храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Только одно общество, в нем входило около 70 тысяч человек, членов этого общества. Поэтому, конечно, таких размахов мы не достигли, и не знаю, когда достигнем. Все-таки там была и государственная политика, она и помощь оказывалась, да, и это все было очень тесно связано именно с государственной политикой. На сегодня, как мы уже говорили в начале передачи, это не так. В государстве этой теме оказывается очень мало внимания и места. Например, такой факт, у нас даже нет вытрезвителей. У нас вот уже несколько лет в городе нет, в стране нету такой службы. Человек пьяный, его теперь доставляют в больницу, и там не знают, что с ним делать. И там я видел в больничных приемных покоях камеры. Вот обратите внимание, попадаете сейчас в больницу, приемный покой, там камеры с маленьким окошечком такие, настоящие тюремные камеры. Для чего? Как раз-таки для тех людей, которые в неадекватном состоянии попадают в больницу. То есть даже эта система, которая тут была до перестройки, вот она отсутствует. Вот, но есть надежда. Да, еще раз сказал, что общество трезвости, они есть уже во многих регионах, и туда можно обратиться, там получить помощь. Ну и также есть нецерковный проект, но тем не менее тоже порой работающий, это группа анонимных алкоголиков-наркоманов. Мы можем к ним, так сказать, предъявлять некоторые претензии богословские, там, религиоведческие, но все-таки это не секты, это не религиозные все-таки, так сказать, группы, а это именно такая вот добровольная организация людей, которые сами были зависимыми и теперь хотят помочь другим. И они, почему я не говорю, потому что они есть тоже во многих регионах. И они оказывают помощь. Она не для всех, потому что эта помощь оказывается именно вот в таком групповых занятиях. Ну вот, не каждый человек может получить помощь в такой форме. Вот. Но тем не менее, это тоже есть, и тоже можно посмотреть в вашем регионе. Мы говорим о том, как вам помочь конкретно каждому вот нашему слушателю и зрителю. И, конечно же, такой важный момент, что, к сожалению, часто невозможно вот оказать такую напрямую помощь, когда человек не хочет,
да, вот очень важный
чтобы
момент,
эта помощь, конечно, была оказана. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы ну, так не надеялись, что есть какие-то волшебники, к которым мы обратимся, и вот что-то произойдет такое чудесное. Нет, чудо, конечно, происходит, но оно происходит после вот нашей серьезной работы. Вот. И поэтому, если на сегодня вот наш родственник зависимый, он не хочет изменения своей жизни, он не готов, что должны делать близкие люди? Во-первых, они должны его всячески мотивировать к тому, чтобы он подошел к началу, да, разрешения своих проблем. Как мотивировать? Создавать ему тяжелые условия,
опять-таки узнать информацию, где есть те организации, которые могут помочь, и всячески помогать ему в эти организации попасть, в том числе порой, может быть, и подталкивая его. Угу. Следующий момент, конечно, родственники должны за него молиться. И это очень важно, и это очень мощно и сильно, и как показывает наша практика, если родители, близкие люди зависимого человека ведут активную церковную жизнь и участвуют там, в наших там, тоже мероприятиях, определенные у нас есть и формы помощи созависимым, то есть родственникам зависимых людей, вот, то, конечно же, процентном отношении возможность для выхода к выздоровлению, к свету, она повышается однозначно, и это то, что мы можем делать. Вот если на сегодня я не могу напрямую помочь близкому человеку, но я могу помогать ему молитвой, помогать вот своим заступничеством, встать, как Иов многострадальный восклицал, да, кто встанет между мной и Богом. Он, конечно, говорил о Христе. Но и здесь тоже вот молитва за других людей дана нам. Это великое чудо. Это тоже такая возможность стать между Богом и этим человеком. И вот насколько уже наш... Конечно, молитва зависит от нашей личной религиозной жизни. Вот насколько она сильна, насколько она мощная и одухотворенная, настолько сильна наша молитва, совершенно однозначно. Вот. И молитва, конечно же, за други свои, да, за наших ближних, она помогает. Это то, что можно делать. Ну, а так, а если у человека уже появилось желание, он говорит, да, я готов, а ведь многие же люди зависимые, они уже не рады, и не рады не то, что уже, они уже многие годы не рады от своего состояния, и они часто опять-таки отказываются, потому что у них уныние, глубочайшее уныние, которое они не проявляют слезами, они проявляют своими действиями, а действия, что такое зависимость химическая, это практически самоубийство, растянутое во времени, человек себя полусознательно, а иногда практически сознательно, он себя убивает. Он себя убивает такой жизнью. Почему убивает? Потому что он не видит будущего. У него нет такой логической связи, которую мы сейчас рассказываем. Конечно, он так не осознает. Он не проанализировал. Одна из проблем – то, что они не умеют анализировать свою жизнь, разбираться вот во всех этих, так сказать, моментах своего бытия, причинах, почему я стал употреблять, почему я срываюсь и так далее, и так далее. Вот всему этому учат как раз-таки в реабилитационном процессе. Вот это должно быть на реабилитации, чему и мы учим наших воспитанников в нашем дневном стационаре. О нем мы уже говорили, и телефон появляется. Еще раз назову этот номер, куда можно звонить, и вам окажут помощь. Плюс 7 911 170 54 04. Это наш епархиальный реабилитационный центр, который является вот частью нашего координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму, а вот уже наш координационный центр, он входит в отдел нашей епархии Санкт-Петербургской по благотворительности и социальному служению. Тоже очень важный момент. И в этом отделе не только один координационный центр, а целый ряд направлений, очень интересных, важных и очень интересные, на мой взгляд, проекты осуществляются, порой даже уникальные проекты в нашей епархии.
У нас с вами буквально осталась минута, к сожалению, вот мы ограничены во времени. Очень интересная беседа, но хотелось бы попросить вас какое-то пожелание такое.
Ну, еще раз, дорогие братья и сестры, напоминаю, что у нас с вами Всероссийский день трезвости, 11 сентября, поэтому всех предлагаю, всех приглашаю, приходите в храмы и молитесь. Такое вот особое моление будет практически во всех храмах Русской Православной Церкви. Ну а так, братья и сестры, не унывайте, укрепляйтесь в Господе и стремитесь ко Христу. Храни нас всех Господь.
Благодарю
Спасибо,
вас.
Михаил.
Значит, Максим, за эту очень интересную, содержательную беседу. Я надеюсь, мы с вами еще будем встречаться и вот эту тему, естественно, освещать с разных сторон, разговаривая и о проектах, и о тех духовных проблемах, которые здесь есть. Спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня к нам в студию.
Спасибо вам за приглашение, за возможность поучаствовать.
Спасибо. Дорогие друзья, сегодня с вами в студии телеканала «Союз» были протоиерей Максим Плетнев и ведущий Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.